Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Ингушетии проходит крупная спецоперация. Госдума приняла пакет законов о реформировании армии. В Париже суд приговорил исламистов, планировавших теракты на территории Франции. В Назрановском районе Ингушетии в ходе крупной операции силовых структур обнаружена база боевиков, сообщает Интерфакс со ссылкой на спецслужбы республики. Сообщается о боевиках, убитых во время операции. Сотрудники силовых структур прочесывают местность в районе селения Али-Юрт. Операции предшествовал ракетный удар по лесному массиву, нанесенный военными вертолетами. В Буденновске сегодня вспоминают жертв нападения на город 14 июня 1995 года боевиков Шамиля Басаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Поминальные свечи зажгли сегодня жители ставропольского города Буденновска на могилах жертв басаевского рейда. Траурная панихида прошла в освященном год назад храме Воскресения Славущего. Митинги памяти у здания ОВД и на территории больницы. Жители Буденновска возложили цветы к памятнику погибшим вертолетчикам и на местном кладбище. В 12:20 по Москве город застыл в минуте молчания. На территории больницы был открыт памятник майору Зыкову, заживо сгоревшему в вертолете, обстрелянном басаевцами. В часовне, установленной рядом с больницей, прошел поминальный молебен. Напомню, 11 лет назад в результате нападения на город вооруженного отряда под командованием Шамиля Басаева были захвачены здания Буденновского отделения милиции, администрации и городской больницы. В руках террористов оказались 1800 заложников. 6 суток их удерживали в главном корпусе городской больницы. Погибли 150 мирных жителей, более 400 человек получили ранения. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Отсрочки отменяются для сельских врачей и учителей, для работников оборонных предприятий и правоохранительных органов, для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров. Срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Вчера прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Вот что заявил Владимир Путин.
Это конфликт, который достался нам из прошлого. И даже не из 90-х годов. Здесь нужно терпение, нужно желание искать компромиссы. Нужно вырабатывать способ наведения мостов. И не между Россией и Грузией, а между народами Южной Осетии и Грузии.
Сказал на итоговой пресс-конференции российский президент.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже суд приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты на территории Франции, как утверждается, в знак поддержки чеченских сепаратистов. Большинство заговорщиков – выходцы из Алжира, члены вооруженной исламистской группировки. По некоторым данным, организаторы заговора проходили подготовку в лагерях боевиков в Чечне. 5 приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные получили меньшие сроки. 2 были оправданы. Их обвиняли, в частности, в подготовке терактов на Эйфелевой башне. В Индонезии из тюрьмы сегодня освобожден радикальный мусульманский деятель Абубакар Башир. Он отбывал наказание по обвинению в причастности к взрывам на острове Бали в 2002 году, жертвами которых стали 202 человека, многие из которых австралийцы. Премьер-министр Австралии Джон Хауард заявил:
«Я хочу, чтобы индонезийские лидеры поняли, как глубоко огорчены будут миллионы австралийцев решением освободить Абубакар Башира»,
сказал Джон Хауард. По данным властей, 67-летний Башир был духовным лидером террористической группировки «Джамаа Исламия» подразделения «Аль-Каиды» в Юго-Восточной Азии. Башир отрицает все обвинения. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Аз-Захар возвратился из заграничной поездки с 4 чемоданами денег. Он сообщил о 20 миллионах долларов, собранных для администрации палестинской автономии, которая лишилась международной финансовой помощи после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Сегодня же в Рамаллахе на западном берегу Иордана десятки палестинских служащих ворвались в здание парламента с требованием выплатить им задолженность по зарплате. Перебранка с депутатами переросла в драку. Израильские военные допускают, что старый израильский артиллерийский снаряд мог быть причиной взрыва на пляже в секторе Газа, жертвами которых стали 8 палестинцев, в том числе мирные жители. До этого Израиль отрицал причастность к происшедшему, утверждая, что взорвалась мина, установленная палестинцами. О том, что причина взрыва израильский снаряд, заявил ранее эксперт правозащитной организации Human Rights Watch, проводивший собственное расследование. В Тбилиси в тюрьме особого режима 25 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, объявили голодовку. Они требуют увеличить число свиданий с родственниками. Из Грузии передает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Согласно действующему законодательству, пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа. Руководитель неправительственной организации, бывшие политзаключенные за права человека, Нана Какабадзе, считает требования заключенных справедливыми. Родные и близкие заключенных требуют встречи с президентом, чтобы выяснить, почему такое бесчеловечное отношение к ним, почему их близких пытают. До этой встречи заключенные не прекратят голодовку. По данным местных журналистов, в камеры с пожизненными заключенными несколько раз входили врачи. Однако администрация тюрьмы заявляет, что количество свиданий установлено законом, а для изменения закона необходимо решение парламента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В китайском городе Шанхай введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Район, где проходит двухдневный форум, оцеплен. Правительственные здания и школы закрыты до пятницы. Передвижение местных жителей ограничено. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят, в частности, вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом, рост цен на нефть. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свободы ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В среду Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающих сокращение с 2008 года срока службы в армии по призыву до года, а также отмену ряда отсрочек. Срок службы по призыву с 1 января 2007 года сокращается до 1,5 лет, а с января 2008, как я уже сказал, до 12 месяцев, до 1 года. Аналогично будет сокращен и срок альтернативной службы. Предусмотрена также отмена 4 из 25 ныне действующих отсрочек. Отменяется отсрочка для призывников, постоянно работающих на госпредприятиях, для сельских врачей, учителей, учащихся духовных семинарий и одаренных деятелей культуры и искусства. 5 отсрочек от службы по призыву существенно скорректированы. Так, тем, кто занят постоянным уходом за близкими родственниками, а не инвалиды первой или второй группы, а также за пожилыми людьми, отсрочка будет предоставляться, но лишь после медико-социальной экспертизы. Те, кто имеет ребенка до 3 лет или жен со сроком беременности не менее 26 недель, также теперь будут служить в армии. Но вместе с тем на весь срок прохождения службы по призыву таким семьям будет предоставляться социальная поддержка из федерального бюджета. Пока предполагается, что женщинам до родов будет выплачиваться ежемесячно 4000 рублей, после рождения ребенка еще 2. Но призывник, имеющий беременную жену и еще одного ребенка в семье, в армию призываться все-таки не будет. Существенно корректируется и основание для отсрочек, которые раньше получали студенты профессионально-технических училищ. Теперь будет учитываться возраст призывников. Право на отсрочку будут иметь студенты, которые обучаются по очной форме, но только до 20 лет. И перечень отсрочек предлагается дополнить еще одной для отцов детей-инвалидов. И последнее. В гражданских вузах предусматривается создание учебно-военных центров. При этом устанавливается материальная ответственность курсантов таких центров за отказ заключить контракт на прохождение военной службы. И также упраздняется институт прикомандирования военнослужащих к федеральным государственным органам. Вот такие документы сегодня Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении. Теперь Совет Федерации. И далее все это пойдет на подпись президенту Путину. Сегодня в студии программы «Время гостей» военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор. Виктор у нас довольно часто бывает, но напомню, может быть, кто не знает,
вооруженных силах Виктор 65-го года, с 83-го года служил в генеральном штабе, был экспертом-советником начальника генштаба, начальником информационно-аналитического отдела и начальником пресс-службы и пресс-секретарем Министерства обороны, участник Афганской войны и автор книг «Ельцин и его армия» и «Потерянная
Ельцин
армия».
Его генералы.
«Ельцин и его генералы» и «Потерянная армия».
И генштаб Бестайн.
Программу ведет Владимир Бабурин. Задавать вопросы Виктору Баранцу можно по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 8720, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Виктор, первый вопрос. Отменены 4 из 25 действующих отсрочек. Как вы полагаете, насколько реально может увеличиться число призывников после того, как в армию начнут призывать сельских врачей, сельских учителей, семинаристов, это что особенно трогательно, одаренных деятелей культуры и искусства? Вот так в документе Госдумы написано именно «одаренных деятелей культуры и искусства». И насколько серьезно это укрепит российскую обороноспособность?
Спасибо. Отвечаю по пунктам. Итак, оперируя официальными данными, которые представлялись неоднократно генеральным штабом. Сельские врачи и учителя. На всю Россию из этой категории призывником ожидается, что уйдут в армию, ну, не более 2-2,5 тысяч призывников. Семинаристы и порядка 400. Считайте, уже пусть 3000, и одаренные, как вы знаете, еще по Ельцинскому указу порядка 500-600, и по указу Путина еще где-то 300 человек, в общем-то, наберется где-то порядка 5-6 тысяч призывников этого вида.
То есть это порядка 2 дивизий.
Вы знаете, я по большому счету сказал, что по штатам не военного времени, то есть дивизия кадрированная, это, в общем-то, даже такой дивизии не набирается. Ну, отвечая на ваш второй вопрос. Конечно, ни в коем случае это боеготовность вооруженных сил фактически никак не скажется, за исключением, Владимир, может быть, то, о чем спорит наша интеллигенция и солдатские матери, что если в рядах российской армии появятся священники, талантливые балалаечники, балеруны, то это в какой-то степени привнесет некий культурный шарм. Ну, об этом можно много спорить. Почему? Потому что не мне вам доказывать, что человек, который всецело отдается искусству, тот же певец, действительно талантливый, тот же художник, тот же танцор в каком-нибудь областном театре, это постоянный кропотливый труд, и высвобождение этого человека даже на полгода, оно может очень серьезно сказаться на его профессиональном росте, а, возможно, и на всей дальнейшей творческой судьбе.
Знаете, как пел Юрий Висбор, зато, а также в области балета «Мы впереди планеты всей», я подумал, а насколько уравновесит то, что вот 400 талантливых людей попадут на службу в армию, целых 400, как вы сказали, а вдруг среди них окажется хотя бы один Николай Цискоридзе, который, походив год даже в солдатских сапогах, больше уже не сможет выйти на сцену.
Владимир, ради объективности, чтобы меня никто не упрекнул, да, такая опасность есть. Хотя, с другой стороны, если мы хотим быть объективными, все-таки нельзя забывать, что великому Достоевскому даже кратковременное пребывание в стенах военного училища, там и в должности подпоручика, она ему все-таки не помешала стать великим классиком. Но здесь вопрос достаточно проблемный, но это спор бесконечный. Я смотрю на это с точки зрения здравой целесообразности в нынешних условиях. Особенно, Владимир, я вам скажу, для меня в некоторой степени даже Ну, даже оскорбительно то, что сейчас, когда президент ставит задачу по улучшению демографической ситуации, когда у нас ежегодно 800 тысяч россиян умирает, когда у нас, в общем-то, ожидает гигантская демографическая яма, и мы вот этого солдатика, у которого там жена на 26-м месяце беременности или ребенок, да, и вы понимаете, мы одеваем его в кирзовые сапоги, да я считаю, считаю, что таким мальчикам в нынешних экономических условиях вообще орден за отвагу надо давать на то, что они так рискнули, потому что вы понимаете, что возраст с 18 до 20 лет – это тот возраст, когда, в общем-то, происходит активная генерация нового поколения.
По себе помню. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». В программе «Время гостей» говорим мы об отмене отсрочек. Четыре отсрочки отменила сегодня Государственная Дума. Документ принят в окончательном третьем чтении. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума приняла в среду в окончательном третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». В нашей студии говорим мы об отмене отсрочек. Сегодня этот документ в окончательном третьем чтении приняла Государственная Дума. 8-800-222-12. Первый звонок у нас из Рязани от Валентина. Добрый вечер, Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, прежде чем задать вопрос, что для армии, собственно говоря, это ноль без палочки, что называется. Никакой пользы это не принесет. Категорию реформ трудно отнести эти вещи. А вот что касается личности, то да, я полностью согласен, что это большая препона на формирование личности, вот этот призыв хотя бы там на полтора или на один год. Но кроме этого, еще здесь есть другая сторона, формирование другой личности, которая формируется в армии в условиях дедовщины. Как вы считаете, возможно это или нет? Спасибо.
Уточнить бы вопрос. Как вы его переведете, Владимир?
Формирование... Я бы перевел так, что переход на полутора или годовую службу позволит ли решить проблему дедовщины. Я так это понял.
Хорошо, давайте поразмышляем немножко. Я бы хотел здесь сказать прежде всего о том, что есть некая маниловщина вот в этой проблеме, что если мы переведем армию сначала на полуторагодичный срок службы, то на 12 месяцев, мы каким-то чудесным волшебным образом освободимся от дедовщины. Конечно, это далеко не так, потому что если проанализировать состояние дисциплины во всех армиях мира, или хотя бы даже в образцово-показательных, то это явление там есть. Единственная разница, что в российской армии это процентов на 70 больше, нежели в других армиях. Но это одна сторона вопроса. Дело в том, что сейчас происходят некие вещи, о которых, к сожалению, редко говорят психологи. Собственно, вот эта вот гигантская революционная реформа перехода России от социалистического образа жизни к капиталистическому и совершенный провал, я бы сказал, духовной машины вот на этом переходном этапе, а он уже длится 15 лет, он породил некую такую, в общем-то, когорту, сословие людей молодых, которые потеряли прежние, даже какие-то элементарные нравственные ценности, и все это в массовом порядке, естественно, переливается из гражданского общества в армию и наоборот, и, собственно, в никаким образом в данном случае сокращение срока службы на эту погонь никак не влияет. Такое мое мнение.
На пейджер сообщение, пожалуйста, спросите Леваду, считал ли он рейтинги депутатов Думы, есть ли среди них умные, квалифицированные, честные люди, которые могут войти в первую десятку при выборах власти, Петров. Обязательно спрошу при случае господина Леваду. Считаю, что отмена отсрочек просто прелюдия к отмене отсрочек у студентов. В армию забреют всех, другого выхода у них просто нет. Вы согласны, Татьяна, Санкт-Петербург? И еще Андрей из Подмосковья. Я думаю, что отсрочки введены Ивановым, так как в России молодые люди новых русских откупаются от армии. Служат в основном бедные ребята, которые не могут откупиться, но отмена отсрочек у того, у кого в семье инвалиды, беременные женщины и дети, считаю безнравственной. И еще один тогда вопрос у меня по поводу отсрочек. Еще один пункт, который, в общем, меня сегодня несколько покоробил. Те, кто занят постоянным уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй группы, а также пожилыми людьми. Отсрочка будет предоставляться, решили депутаты, но лишь после медико-социальной экспертизы. Вот, Виктор, вам не кажется, что одновременно здесь и остается лазейка для коррупции? Справки сегодня покупают, и вчера покупали, и завтра точно так же будут покупать. Тем более теперь справки будут нужнее. Еще одна экспертиза. И вот насчет второй экспертизы. По-моему, этот пункт звучит достаточно цинично, потому что инвалиды второй, а уж тем более первой групп, они редко излечиваются. Тем не менее, они и сейчас, сегодня должны ежегодно проходить комиссии, которые проверяют. Не выросла у человека, например, нога, у человека безногий. Он инвалид первой группы. И он каждый год должен ходить, и ему должны засвидетельствовать. Нет, вот он по-прежнему одноногий, не выросла у него нога. Теперь к ней добавится еще одна точно такая же процедура.
Вы знаете, когда в таком образом, таким порядком принимается глупость, она начинает уже поражать не только вот сообщество призывников, она начинает проникать даже до самой последней какой-нибудь, в общем-то, инсультной бабушки, которой необходимо брать на носилки и возить на военно-врачебную комиссию и подтверждать, что она действительно находится, извините, при смерти. Вы знаете, Владимир, это уже не первый случай, вот, который меня удивляет. У меня иногда создается такое впечатление, что люди, которые у нас сидят в парламенте, они живут как бы в своей, в другой стране. Они не знают, почем килограмм картошки, буханка хлеба. И вот эта оторванность, она уже как-то стала своего рода нашим национальным спортом, по насмешкам над этим людям, которые государевым людям, государственным людям, которые сидят в парламенте. Ведь, Владимир, сегодня размышляешь и о другом. Скажите мне, пожалуйста, где принимались 25 отсрочек, которые вот сегодня с таким парадным боем отменяют депутаты, манипулируя чувствами призывников, их родителей, с другой стороны, выполняя указания верхов, стараясь угождать Министерству обороны по известным политическим причинам и так далее. Вы знаете, вот это мне очень бросается в глаза некая такая политический популизм, некий политический популизм, который рассчитан явно на то, чтобы в угоду определенным силам снять эти отсрочки или создать видимость реформирования. А в принципе, Владимир, вот давайте вот задумаемся. Вот мы уже 15 лет говорим о военной реформе. Военная реформа, и на каких-то разных участках принимаются какие-то решения. Вот сейчас принята новая программа перевооружения армии. Вот мы армию переводим на одногодичный срок службы. А вот у нас в армии сейчас 173 контрактника, а к 1 января 2008 года нам надо набрать еще 173 тысячи. Но я хотел бы вас задать вопрос, Владимир. Контрактная служба введена у нас в декабре 1992 года. Вот за эти 14 лет мы набрали только 173 тысячи контрактников. Осталось сколько до 2008 года? Полтора года. Скажите, пожалуйста, где тот великий барон Мюнхгаузен, который сможет набрать 173 тысячи контрактников, которым государство платит 6 тысяч рублей в месяц. Это одна сторона вопроса. Другая сторона...
Другая, вы знаете, может, я сразу добавлю. Да. Если бы вы были сейчас сильно моложе, вы бы пошли за 6 тысяч в месяц?
Да нет, об этом не может быть и разговора. Вы извините, пожалуйста, дворник Крылацкому, он за 12 тысяч уже работает, и лучше взял бы метлу и мел. И другая сторона вопроса, Владимир, ведь вы понимаете, какое уродство у нас делается над этим термином «профессиональная армия». Профессиональная армия, если солдат не женат, он должен жить в комнате, ну, в кубрике, 4-6 человек. Женатый обязательно должен иметь отдельное жилье. И я вас хочу спросить, вы знаете, сколько из 173 тысяч живет в таких вот профессиональных условиях? 10%. Это вот Псковская дивизия, это 42-я дивизия. Там, пожалуйста, там кое-как эти условия соблюдаются. Остальные, ну, что мы сделаем, какую-то видимость евроремонта в казарме и заводим сюда министра обороны, говорим, товарищ министр обороны, это вот профессиональная армия. Ну, зачем мы эту потемкинскую деревню строим, зачем мы заводим себя в заблуждение? И, тем не менее, есть силы, которые сейчас настоятельно требуют мгновенного перевода на профессиональную армию. Есть люди, которые прекрасно экономическую экспертизу сделали этому вопросу, сказали, не рыпайтесь, ребята, мы будем идти медленными и трудными шагами. Самый трудный из них, конечно, заставить правительство раскошелиться. Иначе все разговоры о профессиональной армии останутся у нас просто пустыми, пустым сотрясанием воздуха.
Вопрос от Ирины из Москвы. Она пишет, простите, я так и не поняла, сколько балалаишников, в кавычках, то есть будущих Цискоридзе, Венгеровых и так далее, которые ежедневно должны по несколько часов проводить у станка или у инструмента, будут навсегда потеряны для профессии, или им лучше заранее переломать пальцы на руках и ногах, если не смогут уехать на Запад. Это катастрофа, но нашему государству они не нужны.
Я бы хотел ответить этот вопрос. Значит, я уточняю, что по двум указам, ельцинскому и путинскому, в общей сложности до 1000 человек, так называемых представителей талантливой молодежи, Ирина.
Цискоридзе из них, пусть даже человек 10, это все равно уже много.
Но все равно это великая потеря. Даже если бы из 100 тысяч мы потеряли одного Цискоридзе, риск достаточно высокий. Но я хотел бы, опять-таки, Ирина, быть объективным. Ведь вы посмотрите, что происходит. Под эти указ об особо талантливой молодежи появляются такие краснощекие, в общем-то, парни, которые никогда и никакие высочайшие комиссии не могли быть отнесены к талантливым. Они тусуются по ночным клубам, по домам вторым, по другим местам, и они, в общем-то, никакую особо талантливую молодежь не представляют. Они просто представляют особо талантливые косари от армии. Вот эту сторону вопроса тоже надо рассматривать, если мы хотим честно и правдиво докопаться до сути проблем.
И следующий вопрос, я его успею задать, Виктор, боюсь, не успеет ответить, но тем не менее я обозначу. Переход к полуторагодовой, а потом к годовой службе называют шагом к профессиональной армии. Пару недель назад вы в «Комсомольской правде» делали выкладки, сколько надо времени и денег для по-настоящему профессиональной армии. Вот чуть-чуть вы этой темы сейчас коснулись. Да. Не далее, как сегодня, вице-премьер и министр обороны России Сергей Иванов, произошло это в Петербурге, на 10-й сессии Международного экономического форума, заявил, что по техническому перевооружению российского оборонно-промышленного комплекса в 2006 году, то есть в этом году, выделяется около 7 миллиардов рублей. По его словам, в результате ежегодного увеличения финансирования научных разработок, связанных с оборонно-промышленным комплексом, даже дословная цитата, общие объемы производства продукции в оборонно-промышленном комплексе ежегодно возрастают на 8,7%. Вопрос будет такой. Ответ будет после новостей. 7 миллиардов рублей и рост производства в оборонно-промышленном комплексе, округлю, почти на 9%. Это много или мало? Вот давайте запомним эти две цифры.
Да? Да, потом с них и начнем.
7 миллиардов рублей и 9% роста. Это программа «Время гостей». Виктор Баранец, военно-обозреватель «Комсомольской правды», у нас в студии. Говорим мы о реформе российской армии. Начали мы с отстрочек. Из 25 отстрочек 4 отстрочки сегодня Государственная Дума отменила. Теперь слово за президентом ну, сначала за Советом Федерации. Кстати, об этом тоже есть у меня. Один вопрос к вам по этому поводу. Ну, все это действительно уже будет после новостей. Сейчас я хочу напомнить нашим слушателям, что в 22 часа сегодня выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина, темы. Представит такие 10 дней Кадырова-младшего, ассоциации жертв терроризма в Испании, переговоры с басками, легальный черный рынок донорских органов в мире, гражданская практика, как создать собственную радиостанцию. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», 22 часа по московскому времени, повторы 2 часа и в 10 на следующий день. А сейчас краткая сводка новостей, середина часа, радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии в ходе крупной операции силовых структур обнаружена база боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбы республики. Сотрудники силовых структур прочесывают местность в районе селения Али-Юрт. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число отсрочек от призыва на военную службу, а срок службы уменьшается с 2 лет до года. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали декларацию о сотрудничестве. Сергей Багапш, Эдуард Кокоит и Игорь Смирнов договорились о возможном создании совместных миротворческих сил в случае вывода из зон конфликтов российских миротворцев. Суд в Париже приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты на территории Франции. Их обвиняли, в частности, в подготовке взрыва Эйфелевой башни. Афганская делегация, посетившая американскую военную тюрьму на базе Гуантанамо, сочла, что с заключенными там обращаются гуманно. Делегация провела на базе 10 дней и встретилась с заключенными из Афганистана, и только один или двое жаловались на условия содержания, заявил глава делегации, министр внутренних дел Афганистана Абдул Джабар Сабет. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Аз-Захар возвратился из заграничной поездки с 4 чемоданами денег. Он сообщил о 20 миллионах долларов, собранных для администрации палестинской автономии, которая лишилась международной финансовой помощи после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». В китайском городе Шанхай введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Виктор Баранец, полковник, военный обозреватель «Комсомольской правды». В нашей студии говорим мы о военной реформе, потому что сегодня, ну, совсем как в старом анекдоте из Государственной Думы, пришли две новости, хорошая и плохая. Срок службы по призыву с 1 января 2007 года сокращается до 1,5 лет, а с января 2008 года и вовсе до года. Аналогично сокращается и срок альтернативной службы, но предусмотрена отмена 4 из 25 действующих отстрочек. 8-800-200-22-12, телефон пейджера в Москве 961-3333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И звонок у нас из Москвы. Владимир Владимирович. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, гость. У меня вызывает удивление. Вот правильно кто-то сказал из слушателей, что Государственная Дума живет где-то на облаке. Дело в том, что у нас много лет рыночная экономика, где за все надо платить. Почему служба в вооруженных силах является обязанностью, бесплатной практически? Призывник не может пойти, простите за выражение, в туалет бесплатно, а 2 года он должен терять из своей жизни, подвергаться унижениям, дедовщине, всяким, так сказать, ну не дай бог уже и под пули голову подставлять, и не имея при этом никаких ни льгот, ни денег, ничего. В чем здесь вопрос? Какая реформа армии? Объявили рыночную экономику? Вот и думайте, как оплачивать эту армию, как давать какие-то льготы, а не обсуждать, кому давать отсрочку, кому не давать отсрочку. Это цинично. и безнравственно. Вот о чем должна думать Дума, которая ничего не хочет знать. Она живет на облаке.
Ну, это даже не вопрос, если вопрос, то не к вам, Виктор.
Ну, я бы хотел пару слов Владимиру Владимировичу сказать. Владимир Владимирович, дорогой, вы абсолютно правы. Вы спрашиваете, в чем здесь суть. Позвольте выскажу свое мнение. Вот когда мы в 1991 году распрощались с Советским Союзом, на мой взгляд, армия стала тем спекулятивным и дешевым товаром, которое правительство, которое рвется в капитализм, словя голову, оно старается вот с помощью этого товара экономить для того, чтобы решить какие-то другие задачи, только вот кроме разворовывания экономики ничего не получается. И второй аспект, с которым я совершенно соглашаюсь. Мы, по-моему, так быстро рвемся к какому-то общегосударственному обогащению, что не усмотрели одну маленькую вещь, когда, когда Россия стала, в общем-то, в принципе, страной полубуржуазной, а армия как была, так и осталась рабоче-крестьянской и бедной. Вот почему, получая часто письма от читателей, я встречаюсь с одним и тем же вопросом. Как это можно понимать, когда самые бедные слои российского общества, которые решают эти вооруженные силы, как они могут защищать интересы жиреющей буржуазии, извините за этот банальный поворот. И мне кажется, что рано или поздно мы придем к такому выводу, и правительство, Госдуме дойдет, что действительно пора переставать экономить фактически на бесплатном труде военного человека. Его труд должен стоить во много раз больше. Труд жертвенный, труд героический, труд смертельный, он должен стоить в десятки раз дороже.
Андрей из Одинцова. У меня сосед инвалид без ноги, у него 15-летний сын, но, видимо, подразумевает, что через 3 года он подлежит призыву. Каждый год он ходит на ВТЭК, у него линейкой меряют ногу. Я, как это узнал, был в шоке, до какой наглости надо дойти, чтобы так издеваться. Врачи, наверное, думают, что он не человек, а земноводный, у которых отрастают утерянные конечности. Но это о чем мы с вами говорили. Вот теперь, если я правильно понял депутатов, теперь ногу будут мерить не один раз в год, а 2 раза в год, потому что в документе написано, что отсрочка будет предоставляться после медико-социальной экспертизы. Значит, эту процедуру придется теперь проходить дважды. И теперь давайте вернемся к цифрам, которые я называл до новостей. Итак, общие объемы производства продукции в оборонно-промышленном комплексе ежегодно возрастают на 8,7%, и в этом году выделяется около 7 миллиардов рублей на перевооружение российского оборонно-промышленного комплекса. Это много или мало? Вот 7 миллиардов рублей, я не знаю, это много или мало. Для меня это много, а для оборонно-промышленного комплекса?
Позвольте, Владимир, немножко вспомнить некоторые цифры. Итак, вы знаете, что у нас образована военно-промышленная комиссия, бюджет которой 52 миллиарда долларов. И миллиарда рублей, извините. И теперь позвольте вторую цифру назову. Вы знаете, что почти 5 триллионов рублей выделено на новую государственную программу перевооружения до 2005 года. И эта программа нам обойдется примерно в 5 триллионов рублей. Ну, вы видите, что в последнее время, Владимир, вот часто один известный человек, имеющий прямое отношение к оборонному ведомству, он часто рапортует какие-то, ну, победные такие рапорты всероссийские, делает о том, как победным маршем у нас идет военная реформа, извините за тавтологию, в военно-промышленном комплексе. Но на что я хочу обратить внимание? Итак, 7 миллиардов рублей. Владимир, вы спрашиваете, много это или мало? Ну, я вам хочу сказать, что, ну, на такие деньги авианосца не построишь, и подлодку тоже. Я считаю, что это Это ресурс, на который можно построить два корвета. Это таких небольших два прибрежных корабля, которые, в общем-то, никакой боеготовности нашему военно-морскому флоту не добавят. И последний момент. Владимир, я хотел бы обратить внимание на одну очень опасную бюрократическую тенденцию, которая сейчас сложилась у нас в армии реформируемой и военно-промышленном комплексе. Владимир, посмотрите, пожалуйста. У нас в Министерстве обороны есть управление вооружений, которое занимается вооружением. Это его прямая обязанность. Дальше. Гособоронзаказ. Там целый аппарат сидит. Оно тоже занимается. Военно-промышленная комиссия тоже занимается. И вы, извините меня, а я сейчас сижу и задаюсь вопросом. Ребят, вот проблемами перевооружения вооружения армии, я посчитал, занимается где-то порядка 2,5-3 тысяч человек. Но почему же 15 лет подряд мы в год имеем там в лучшем случае 30 танков, 2 самолета, 3 вертолета, 10 пушек, там 6 ракет, слава богу. И сейчас мы заявляем о том, что у нас в ближайшие 7 лет появятся десятки кораблей. Пардон, но я задаю себе вопросом, а сколько мы строим эту несчастную подводную лодку? Оказывается, что мы еще ее, по-моему, с 96-го года обещаем ввести в строй, уже 2006-й, и то, в конце края, и видно, годность, по-моему, там 90% и не видно. То есть, фактически вопрос стоит в чем? Деньги хоть какие-то есть, но вопрос стоит так. Нам бы чаще нужно прислушиваться к господину Степашину, который проверял расходование денег в оборонном ведомстве. И только одну проверочку засветил, только одну, уважаемый господин Степашин, что в глубоких недрах Министерства обороны нашли аж 2 миллиарда рублей, которые израсходованы не по прямому назначению. И тогда вопрос, Владимир, я сам себе задаю. А почему мы не знаем героев этих растрат? Вот одно из этих традиционных, как и для, в целом для России, вот эта вот темная дыра, которая потихоньку спускает куда-то деньги, а мы потом удивляемся, почему мы одну программу перевооружения до 96-го года провалили, потом до 2001-го года мы вторую программу тоже провалили, а сейчас нам рассказывают сказки, какие мы будем велики аж к 2015 году. К 2015 году тех генералов и тех министров, которые отвечают за перевооружение армии, и близко уже не будет. Они будут в домашних тапочках сажать малину на подмосковных дачах. А с кого мы будем спрашивать?
Нет, спасибо, что вы прояснили, потому что почему я задал этот вопрос, много или мало? Вот я еще раз повторю, что для меня 8 миллиардов – это очень много. Просто я даже себе, наверное, представить не могу. Для, ну, не буду называть фамилию, они все на слуху, пускай слушатель любую фамилию подставит, их не так много, для которого это сдача. И он это может просто не заметить. А вот сколько для оборонно-промышленного комплекса, я из слов министра обороны и вице-премьера не понимаю, это много или мало. Вот спасибо, вы объяснили. Это два корвета, это два небольших судна. Вот для чего тогда называются эти довольно впечатляющие для простого россиянина цифры, действительно впечатляющие, нулей много.
Но не любят россияне.
И это переходит из новости в новость.
Кстати. Да, безусловно, Владимир. Но вот сейчас, вы знаете, в Думе обсуждался вопрос, что нельзя в долларах называть. Но я проверяю, сопоставляю данные, которые поставляют из-за рубежа, из наших министерств. Вот, допустим, ну тут же самолет, чтобы вы знали, да? Вот самолет, прекраснейший наш самолет Су-27 или там Су-30. Ну, пусть россияне знают, что на международном рынке он тянет от 30 до 35 миллионов долларов. Вот нам, как говорится, показатель того, все можно посчитать. Поделив эти 8 миллиардов рублей, переведя в доллары, которые мы так сейчас справедливо ненавидим, и можно посчитать, сколько на эти деньги построить самолетов. Но это не значит, что все это пойдет на вооружение. Сейчас все больше и больше идет разговор о том, что львиная доля этих денег будет тратиться на НИОКРы, научно-испытательные конструкторские работы, которые тоже действительно нужны и требуют гигантских денег.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Виктор Баранец, полковник, военный обозреватель «Комсомольской правды». Говорим мы о военной реформе. А сегодня Дума в третьем чтении сократила срок службы по призыву с 1 января следующего года до 1,5 лет, с января 2008 до 1 года, сократила срок альтернативной службы и отменила 4 из 25 действующих отсрочек. 8-800-222-12, Саратов. Александр Евгеньевич, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня один вопрос, два факта и вывод, с вашего позволения, можно?
Только быстро.
Вы сами верите в то, что рост производства ВВП составляет 9%? Факты.
Да нет, это, конечно, маниловщина.
По поводу, да, совершенно точно. По поводу министра обороны, вице-премьера, дорогие товарищи, министр обороны без суда, без решения суда грабит нас, военных пенсионеров, 1 января 2000 года, более чем на 1000 рублей в месяц. Второй вопрос. Участковым врачам подняли заработную плату до 15 тысяч, а мои заслуги перед Родиной за 28 лет выслуги, как говорится, определили в 5400 рублей. Причем прибавили в январе, а в апреле месяце уже 300 рублей забрали от добавки. И вывод отсюда. Вице-премьер, министр обороны, циник, лжец и лицемер.
Да, я прекрасно вас понимаю, но то ли к сожалению, то ли к счастью, уважаемый мой слушатель, вы уже несколько ошибаетесь. Вас государство грабит уже не на 1000 рублей, а на 1500, поскольку в данный момент суточный паёк стоит уже более 70 рублей, а вам за него платят 20 рублей. И таких в России более 2,5 миллиона. И наше родное ведомство, вместо того, чтобы подать заявку в Верховный суд, в Генеральную прокуратуру, Министерство обороны рассылает по войскам инструкцию, как отшивать военных пенсионеров. Большего цинизма придумать трудно.
И тем не менее, разделяю вполне это возмущение, я все-таки очень попрошу наших слушателей, я понимаю, что это не всегда бывает просто сделать, все-таки опт оскорбительных эпитетов в эфире по возможности воздержаться. Валерий Аркадьевич, Подмосковье, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, эпитеты бывают заслуженно оскорбительны, бывают незаслуженно. В данном случае заслуженно. Спасибо Виктору. На сайтах и в интернете читаем вашу позицию в отношении военных пенсионеров. Пытаемся, я тоже военный пенсионер, так сказать, у нас и сайты свои, так сказать, и воюем. Сейчас на Игоря Рудникова в Калининградской области, где он там помог многим военным пенсионерам отсудить все это дело, уже прокуратура им занимается. То есть наезжают, борются, сопротивление колоссальное. А то, что врут и воруют, ну, это мы все знаем. Нас 2,5 миллиона. Вы как вы думаете, из этого команды мощной кто-нибудь доверяет, верит главкому или министру обороны? Да никто. Спасибо.
Ну что ж, мне остается только разделить вашу точку зрения, но я бы хотел, уважаемый мой слушатель, обратить внимание еще на одну сторону вопроса. Ведь посмотрите, пожалуйста, вот у нас 2,5 миллиона пенсионеров, военных только пенсионеров, и только Министерство обороны, подчеркиваю. А ведь у нас есть партия пенсионеров. Вот я внимательно слежу за вот эти с 2000 года за позицией этой партии, и я не слышал, чтобы партия пенсионеров подняла голос в защиту своего, казалось бы, родного отряда военных пенсионеров. Но с какой же собачьей нежностью они будут смотреть в ваши глаза через год, когда придет время предвыборной поры, и как они будут себя бить в грудь и говорить, какие же вы нам дорогие, мы вам все вернем, только голосуйте за нас. Вот мне кажется, что вот на этот раз уже ошибки допустить нельзя.
А не кажется ли вам, Виктор, что это то, что принято сегодня Госдумой, тоже может быть таким неким предвыборным ходом? Вот Госдума приняла в третьем чтении. Федеральное собрание, Верхняя палата, Совет Федерации одобрит, поступает на подпись президенту, а господин президент говорит, что вы такое тут напринимали-то? Да вы что? Да как же так? Вот от беременной жены в армию, да Цискоридзе в армию и вето.
Я сегодня хотел только об этом написать. Владимир, если учитывать большой опыт так называемых подставных технологий, то это вполне вероятно. Я бы обратил внимание еще на другой вопрос. Вы правильно задаете. Сейчас вопрос отсрочек от армии, он по мере приближения к выборам, он страшно политизируется.
Как раз 7-й, 8-й год.
Я бы еще обратил внимание, что я смотрю с каким таким вот вообще циничным популизмом на эту проблему садятся некоторые наши либеральные партии, которые там 1% не набрали. Я хочу, чтобы, вот если вы, Валентина Дмитриевна Мельникова, меня слышит, чтобы я хочу ей сказать сначала доброе слово за огромную, Валентина Дмитриевна, огромную работу, которую вы проделываете в борьбе за права военнослужащих, особенно солдат. Но с другой стороны, Валентина Дмитриевна, никто не мешает мне думать о том, что вы... ваши структуры зачастую манипулируют фактами, слишком, ну, как бы говорим, может быть, даже нечистоплотно обращаются с этой проблемой отсрочек. Ну, конечно, вы, я знаю вашу позицию и знаю позицию многих комитетов солдатских матерей. Мне кажется, что наживать популярность на такой проблеме с некоторой точки зрения даже цинично. С другой стороны, мы совершенно видим, что по мере к выборам уже организуются какие-то партии, фракции и так далее. Конечно, военная карта, она благодатная карта, особенно тогда, когда ничего не делается ради улучшения жизни наших военных. Но мне кажется, что истинная забота все-таки лежит в той плоскости, когда наша солдатская матерь действительно борется за права военнослужащих, а не играют на потребу дня, не играют на чувствах у призывников и их родителей. И таких людей миллионы.
Я не стал вас прерывать, хотя страшно не люблю таких вот заочных посланий, но так как госпожа Мельникова будет сегодня в эфире у Владимира Карамурзе, я специально попрошу, чтобы ей дали послушать вот ваш пассаж, а вы послушайте в 11 часов, что вам госпожа Мельникова ответит. Если бы не этот эфир, я бы вас прервал, честное слово. Нина Сергеевна из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот представитель интеллигенции, кандидат наук, моя пенсия 2800 рублей. А я насчет интеллигентского шарма хочу сказать. Вот когда в армию идут там, ну, как вы говорите, ребята из деревень, они как бы слепо выполняют ваши приказы. А когда в армию придет интеллигенция, которая оставила там беременную жену, бедные врачи, учителя, значит, вот научные работники ниже плинтуса, которых загнали, ведь не боитесь ли вы такого вот военного переворота в стране? Ведь понимаете, когда солдат, он должен же что-то защищать, а солдаты будут понимать, что они им, что вот этих вот людей, которые так обокрали нас, защищать. Вот как вы на эту проблему-то смотрите, интеллигенцию?
Я, к счастью, не боюсь военного переворота, несмотря на то, что у нас есть достаточно серьезные военно-оппозиционные структуры, но если мы изучим их программу, систему и тактику действий, они открыто заявляют, что никакими неконституционными способами они за власть бороться не собираются и не борются. Так что я хочу вас успокоить. А наши офицеры достаточно здравомыслящие люди, чтобы понять, что если, не дай бог, случится военный переворот, то Россия из этой кровавой ямы не выползет и за 20 лет.
Ну, потом, я думаю, Виктор, у этой медали, как у любой другой, тоже есть вторая сторона, как говорил Фамусов, что он фельдфебеля в Вольтера даст. Ну, конечно, со времен Грибоедова многое изменилось, но все-таки не до такой степени. Да. Еще один вопрос, который успеем мы сегодня обсудить. Профессиональная армия и дедовщина. Существует такое расхожее мнение, что профессиональная армия – это совершенно замечательное лекарство от дедовщины. Вот вы знаете, самый первый фильм про дедовщину я видел в 92-м году. И было это не в России, а в Америке. Фильм в русском прокате, по-моему, назывался «Немного хороших парней». Великолепный фильм с Джеком Николсоном, Томом Крузом, Деми Мур. Действие происходит на военной базе Гуантанамо, и там расследуется случай дедовщины в этом элитнейшем подразделении американской армии.
Ну что, я еще раз повторю эту мысль, что есть некое заблуждение в том, что профессиональная армия автоматически искоренит дедовщину. Вы знаете, если проанализировать не только российский мировой опыт, то здесь наблюдается вот какой, я даже скажу, с позитивного начну. Вот Псковская дивизия полностью переведена на контракт. Естественно, после этого командиры стали наблюдать, а будет ли дедовщина. Вы знаете, проявление ее, может быть, снизили в дивизии, ну, процентов на 30, это достаточно. Но, тем не менее, полностью дедовщину нельзя изжить. И вот что стали делать командиры. Вот солдатик, который там размахивает кулаками, он наказывается рублем. И вот когда этому бедному контрактнику надо приходить в финчасть и получать нечестно 6000 рублей, а он оштрафован на 3000, то он начинает, в общем-то, скрести по затылку и думать, а надо ли мне заниматься мордобоем, прежде чем, в общем-то, получать такую мизерную зарплату. Но это лишь, повторяю, одна сторона дела, да и кроме того, она, по большому счету, не прописана в законах, она не предусматривает никакими ни трудовыми, ни контрактными договорами. Но определенный резон в том, что если человек добровольно идет служить и знает, что он будет покаран, прежде всего, экономически, я думаю, что вот тут я пока только усматриваю один позитивный момент. А в принципе, конечно, экономическая сторона вопроса одна, а с другой стороны, нам придется пройти очень долгий путь, фактически перелопатив духовное состояние нашей молодежи. Этот вопрос, решение его в тумане.
Сейчас в Челябинске проходит самый громкий, пожалуй, процесс по дедовщине, дело рядового Сычева, и вот в Санкт-Петербурге сегодня Сергей Иванов про это тоже говорил, он сказал, что ожидает открытого судебного разбирательства, в том числе и для средств массовой информации, беспристрастного судебного разбирательства по делу Сычева, сказал вице-премьер, чтобы не было всяких кривотолков. В конечном итоге решение принимает только суд. Вы оптимизм министра разделяете?
Вы знаете, я бы сказал вот так. В общем-то, это не повод для смеха, но дело Сычева, как мы сейчас видим, уже обросло очень толстым соусом неких таких политических манипуляций. Вы посмотрите, ведь не секрет, что и мать Сычева, и сестра Сычева, они признавались так вот, где полунамеком, где прямо говорили, что все-таки давление со стороны Министерства обороны идет.
Вот про Министерство обороны ничего не говорил, но нам госпожа Муферт, сестра Сычева, давала интервью и сказала, что предлагали конкретную сумму 100 тысяч долларов.
Да, это еще одно доказательство этого. В общем-то, мы видим вокруг дела Сычева, в общем-то, большую, и я не побоюсь сказать, грязную политическую игру, цель которой только одна – заглушить тот гигантский общественный резонанс, который вызвало это дело, и максимально вывести Министерство обороны из-под удара. Для этого используется разные способы, и я не побоюсь сказать, даже до прямого подкупа журналистов.
Ну, на самом деле, это, конечно, вряд ли подходит здесь слово «успех», но если от реалии отойти...
Проводятся две операции. Одна на теле Сычева, а вторая в обществе. В общем, тут люди не дураки, они понимают прекрасно.
А вторая на голове общества.
Да.
Я, наверное, так бы сказал. Замечательный вопрос, как вы себе представляете профессиональную армию в России. Это мы оставим до следующего визита господина Баранца к нам.
Спасибо.
Я думаю, что он непременно состоится. Вот еще я в конце хотел еще одно сообщение на пейджер прочитать. Никак не могу его сходу найти. Я инвалид второй группы, но живу в Москве, мне не надо колоть дрова, топить печь, таскать воду, расчищать снег и так далее. А как быть в провинции инвалидом первой группы, у которых кормильцев забрали даже на год, а если они слепы или не могут двигаться, это ведь верная гибель, пишет Марина Сергеевна. Марина Сергеевна, все-таки не такие монстры депутаты Государственной Думы. Пройдут еще одну комиссию. Комиссия подтвердит, что люди слепы, и не призовут их родственников в армию. Вот именно так, по-моему.
И у меня есть большая надежда, очень большая надежда на то, что даже послушный Совет Федерации по стойке смирно, как и увольнение Устинова, примет эти отсрочки, но в Кремле есть человек, на которого сейчас смотрят миллионы призывников и их родителей, и на здравомыслие которого они рассчитывают.
Спасибо, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Говорили мы о военной реформе, отмене отсрочек и сокращении срока службы по призыву. Вел программу Владимир Бабурин. В 14 июня в 20 часов, сразу после выпуска новостей, итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Экономический форум в Санкт-Петербурге об экономических проблемах России. Лидеры непризнанных республик провели встречу одновременно с переговорами Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Сборная Украина, сборная Испания. 0-4.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».